Глава 7. Искушение. Степа очнулся в полной темноте и застонал от боли. Ныла ссадина на голове, болело ушибленное плечо и неизвестно когда ударенное колено. Насправившись с первым болевым приступом, Косухин глубоко вздохнул и решил, что еще дешево отделался. Его лишь оглушили и бросили куда-то на твердый и холодный каменный пол. А вот куда именно, понять было трудно. К счастью, руки и ноги были свободны, и Степа смог обследовать узилище, быстро определив, что оно небольшое, квадратное, с мощной железной дверью. Итак, руки и ноги были целы, голова вновь работала, значит, о полной капитуляции речь вести рано. Враги с точки зрения Косухина допустили серьезную ошибку, оставили его в живых, да еще дали время на размышления. А это уже кое-что. Итак, он в плену. Пощады ожидать не приходилось, оставалось надеяться на чудо. Хотя бы на то, что классовый враг капитан Арцулов вместе с классово-чуждым и с той же классово-безграмотным Тедом каким-то образом вызволят его отсюда. Как и на то, что этой ночью Наташе все-таки удалось уйти. Степа помассировал зудящие кисти, вдруг сообразив, что чувствует под пальцами свежие рубцы. Он присел на пол неподалеку от двери и задумался. Умирать не хотелось. Более того, умирать было никак нельзя. Рука скользнула по полу и вдруг наткнулась на что-то странное. Косухин пошарил рукой и понял. Веревки. Добротные, крепкие веревки, какими можно связать медведя. Ощупав их, он сообразил, что узлы на месте. Веревки не развязаны. Разрезаны. И тут он понял. Этими веревками связывали не того, кто сидел тут раньше, и уж, конечно, не медведя, а его, Степу Косухина. От этого и рубцы на запястьях. Связали и раздумали? Выходило что-то несуразное. Или совсем наоборот. Пораженный догадкой, Косухин начал шарить по полу, надеясь, что неведомый друг, освободивший его от вод, оставил что-нибудь полезное, хотя бы револьвер. Рука задела несколько мелких камешков, старую раздавленную сапогом спичку, и вдруг... Вначале Косухин не понял. Это показалось тяжелым и бесформенным, просто куском железа, к тому же изрядно проржавевшим. Ладонь ощупала неровный металл, коснулась все еще сохранявшего следы от точки острия, легла на удобную костяную рукоять. Меч. В старом ржавом оружии было что-то знакомое. Степа закрыл глаза, попытавшись представить себе, как меч выглядит при свете, и вспомнил. Он уже видел этот ржавый клинок, совсем недавно, в подземном склепе. Перед глазами встала золотая маска с еле заметной улыбкой в уголках тонких губ. Конечно, револьвер был привычнее, но Степа помнил, пули в этих выродков не берут. А вот меча, как и серебряного перстня, они почему-то опасаются. Недаром то, что рушило стены, так и не переступило через кости воина в золотой маске. Косухин вскочил, сжал в руки меч и зло оскалился. Он жив, не ранен, даже вооружен, а значит, камера превращалась в крепость. Ждать пришлось долго. Наконец послышались шаги. Степа услышал их издалека, тяжелые, мерные, и поспешил лечь на пол. Меч был в руке, Косухин лишь повернулся, чтобы оружие не заметили с порога. В замке заскрипело, дверь стала медленно отворяться. Ударил свет, не мигающий огонек масляной лампы, а мощный луч электрического фонаря. В камеру входили двое. Первый обыкновенный косоглазый в черном полушубке, а вот второй... Еще недавно Степа наверняка бы испугался. Лицо второго когда-то было русским. Когда-то потому, что теперь лицо исчезло. Не было нижней челюсти, в свете фонаря страшно ощерилось несколько уцелевших зубов над открытой черной гортанью. От носа осталась едва половина, сквозь порванную кожу проглядывала желтая кость. Глаза были на месте, но без век и, как показалось, без зрачков. Тюремщики, не торопясь, вошли в камеру, бегло огляделись, затем косоглазый с фонарем сделал знак второму, страшному. Тот беззвучно кивнул в ответ, стал наклоняться к Косухину. Косоглазый стоял рядом и светил. Степа выждал немного и взмахнул мечом. Скрюченные кисти бессильно разжались, удар пришелся прямо в черный зев. То, что когда-то было человеком, зашаталось, с грохотом рухнув на пол. Косухин был уже на ногах. Черный взвизгнул и бросился на утек. Фонарь, большой, тяжелый, с яркой белой лампой, остался в камере. Хлопнула дверь. Степа перевел луч фонаря на неподвижное тело. Глаза закатились, пожелтевшие белки не двигались. То, что лежало на полу, стало походить на обыкновенного, изуродованного войной мертвеца. Косухин вздохнул, пальцы сами собой сложились в щепоть, красный командир поднес руку к колбу, но креститься не стал, в последний миг расценив это как слабость. Бога нет, Степа привык в это верить, оставалось рассчитывать только на себя. Фонарь был поставлен у стены, прямо перед дверью. Сам Степа сел в темноте, чтобы оставаться невидимым. Сдерживая страх, он обыскал тяжелое холодное тело, но никакого оружия не обнаружил. Впрочем, меч, а при свете Косухин убедился, что это действительно меч, оказался вполне к месту. Первый бой выигран, оставалось ждать продолжения. Новые гости появились вскоре. Не один, сразу несколько. Протопали тяжелые шаги, а затем послышался резкий противный голос, уже звучавший в подземелье. «Косухин, прекратите сопротивление и сдавайтесь!» «Ага, сейчас и сразу», — хмыкнул Степа. Голос замолчал, но тут заговорил другой, тоже знакомый. «Товарищ Косухин, — говорит особый уполномоченный ЦК Гольдин, — это недоразумение. Сейчас мы войдем в камеру, и я вам все объясню. Только вначале выбросите оружие». «Эту железяку?» — с наивозможнейшей наивностью поинтересовался Степа. За дверью помолчали. Затем Гольдин вновь заговорил, но теперь его голос звучал не так уверенно. «В ваши руки попала опасная вещь, товарищ Косухин. Это так называемый меч Гессера. Но на самом деле это не меч, это опасный предмет». «Косухин!» — прервал его первый голос. «Мы сломаем стену. Вы уже знаете, что это нетрудно». «Давай», — согласился Степа, чувствуя, враг блефует. Действительно, стену никто ломать не стал. Вместо этого вновь послышался голос Гольдина. «Товарищ Косухин, повторяю, это недоразумение». «Ага», — не выдержал Степа, — «точно, чердынь, Калуга, недоразумение. Мертвяков в бой посылаете, псов всяких ненормальных. Да и сами вы, товарищ Гольдин, как здесь оказались?» «Я нахожусь там, где нужно революции и партии. Моя смерть была инсценировкой». На миг Косухину показалось, что он попросту спятил. Но тут перед глазами стала далекая, почти уже забытая столица. Еловые венки у красного гроба, большой портрет с черным крепом, желтое восковое лицо. «Я буду здесь», — тихо, но решительно заявил он. «Лучше с голоду помру. Сам я, ваш мертвецкий полк, не запишусь». «Обойдемся без твоего согласия, Косухин», — перебил его первый голос. «Ты предатель и негодяй, а твою Берг мы на дне морском сыщем». Наташа-то на свободе, обрадовался Косухин и почти совершенно успокоился. «Ага, попробуй. А кто из нас предатель, это пусть товарищ Троцкий да товарищ Ленин рассудят». За дверью замолчали. Степа, решил, что враги перешли к осаде, стал устраиваться поудобнее и вдруг услыхал стон. Тело, лежавшее у порога, еле заметно дернулось. Косухин осторожно подошел ближе. Мертвые белые глаза стали другими. Обычными, человеческими, в них плавала боль. «Браток!» Голос из изуродованной гортани было почти не разобрать. «Браток, где я? У Беляков?» «Да», — Степа сглотнул, — «вроде как в плену». «Ах ты!» — стон сменился хрипом. «Помираю, видать, больно». По телу вновь пробежала дрожь, ноги дернулись, в горле вновь забулькало. «Вспомнил!» Голос внезапно стал ясным, почти человеческим. «Ты вот что, браток, передай товарищу Киквидзе!» Глаза закатились, тело дернулось и застыло. Степа сидел, сжавшись в комок, боясь даже пошевелиться. Он знал, кто такой товарищ Киквидзе. Легендарный командир 16-й стрелковой был смертельно ранен под Царицыным в январе 19-го, ровно год назад. Тот, кто пришел в себя в подземелье Шикаргомпа, числил комдива в живых. Если бы здесь лежал Федя Княжко, он бы, наверное, спросил, взят ли наконец Бугу Руслан. «Сволочи!» – прошептал Косухин, пожалев, что едва ли сумеет доложить обо всем столице. И это было обиднее всего. Он думал, что услышит шаги, но голос прозвучал внезапно, как будто говоривший все время простоял за дверью. «Степан Иванович, у вас нет настроения побеседовать?» Он уже слышал этот голос, совсем недавно уговаривавший их с Наташей сдаться. Слыхал и прежде на Челкеле, когда руководитель проекта передавал ему Косухину приказ Реввоенсовета. Но теперь Степа понял, что знал этого человека еще раньше. Правда, голос был немного другим, чуть измененным, да и выглядел говоривший совсем иначе. «Не возражаете?» — продолжал голос. «Я войду. Выключите фонарь, пожалуйста». «Не-а», — встрепенулся Косухин. «Степан Иванович, знаете, я не люблю напрягать голос. Придется убедить вас иначе». В ту же секунду фонарь погас. Степа вскочил с места, кто-то шагнул в камеру. Дверь при этом Косухин был уверен и не думал открываться. «Можете спрятать свой антиквариат», — голос звучал совсем рядом. «Да-да, я о мече, который так напугал здешних товарищей. Архизабавно, правда?» Я не стал их переубеждать из педагогических соображений. «Присядьте». Тон говорившего был настолько властным, и, главное, голос показался столь знакомым, что Косухин покорно сел. «Здешние товарищи воспринимают вас весьма неадекватно, принимают вас за духа мстителя Шикар-Гомпа. Забавно, весьма забавно». Похоже, это слово очень нравилось говорившему. Степа между тем лихорадочно вспоминал, где он уже слышал этот голос. Но память отказывала, словно кто-то поставил невидимую заслонку. «И даже полезно. В руках тех, кто здесь служит, имеется огромная сила. Вы послужите неплохой острасткой, чтобы не зазнавались. Но сами вы, надеюсь, не считаете себя духом?» Степа решил было не отвечать на провокационный вопрос, но не сдержался. «А чё? Все лучше, чем мертвяком, ходячим из этого, чердынь легендарного, или собачкой вашей». Собачки не понравились. Неизвестный хмыкнул, но тут же голос стал суровым и жестким. «Товарищ Косухин, как вы считаете, кто главный враг нашей революции?» «Мировой капитал», — отбарабанил Степа, даже не сообразив, что время для политбеседы выбрано не самое подходящее. «Нет, подумайте, самое время». Насчет последнего Косухин не поверил, но все же задумался. «Ну, это... мы, стало быть, враги всего прежнего порядка жизни». «Да». Слово прозвучало настолько весомо и тяжело, что Степа испуганно замолчал. «Ни меня, ни вас не устраивает прежний порядок жизни. А что было и есть его основой, Степан Иванович? Что мы должны сокрушить прежде всего?» К своему немалому удивлению Косухин и впрямь заинтересовался. «Ну, страх, наверное. Люди боятся голода, начальства. Но это безработицы». «Верно. А что лежит в основе любого страха? Чего боятся люди больше всего?» «Смерти», — негромко проговорил Степа, и ему стало не по себе от этой простой мысли. «Смерти». «Да. Смерть — основа всего существующего порядка. Смерть — вот что мешает и будет мешать людям. Именно смерть — наш враг. Мы не говорим это на митингах, но не будет никакой победы, никакого великого будущего, если мы не уничтожим смерть». Косухин помотал головой, соображая. «Так ведь партия и собирается, больницы там, здравоохранение». Послышался смех, злой и оттого очень обидный. «А чего?» — взъярился Степа. «К попам, что ли, обращаться? Они-то вечную жизнь обещают, чердынь Калуга». Вновь смех, на этот раз вполне добродушный. «Степан Иванович, ваша атеистическая девственность просто прелестна. Вы хоть Библию читали? Вспомните, смерть не результат чумы или испанки. Люди получили ее вместе с проклятием. Был такой достаточно известный эпизод». «Да не морочьте голову!» Степа чувствовал, что его просто морочат. «От него чего-то хотят, чего-то очень серьезного». Недаром этот со знакомым голосом так распился. «Вы еще вспомните про сад, как его?» «Эдемский», — охотно подсказал голос. «Во-во, чердынь Калуга, Эдемский. Адам, Ева, этот архангел с мечом в зубах. Вы мне лучше про Венслова расскажите». «О товарище Венслова мы еще поговорим». «Сейчас о главном. Мы еще не можем победить смерть до конца. Но даже те, кто пал ее жертвой, теперь служат нашему делу. Вас это так пугает?» «Не пугает», — Косухин задумался уже всерьез. «Только неправильно это. Мертвые они сами по себе, уроды всякие, нечисть да нелюдь. Нечего им среди людей делать. «Так, говорят священники», — прервал его невидимый собеседник. «Они наши враги, товарищ Косухин. Они слуги нашего главного врага, того, кто придумал смерть». «Как?» — обомлел Степа. «Ведь Бога-то нет».
«Бога?
Бога нет». Сказано это было таким тоном, что Косухину, несмотря на привычность этих слов, стало страшно. Только сейчас он понял, что означает эта очевидная для каждого большевика истина. Бога нет, зато есть Венслов, есть Шикаргомб с его нелюдями, есть этот говорящий из темноты. Степу в чем-то обманывали, более того, приводили к чему-то страшному. Куда более страшному, чем если б колчаковские контрразведчики выпытывали сведения об иркутском подполье.